До сих пор мы находились в треугольнике государства, страховые компании, медики, ну, отчасти общественность. А на самом деле здесь есть еще участник как бы, всего этого процесса, это работодатели. И, наверное, здесь отчасти их точку зрения может отразить исполнительный вице-президент РСПП Виктор Михайлович Черепов.
Спасибо, Дмитрий Эдуардович, за возможность выступить. Я уже думал, что основного поставщика финансовых средств систему ОМС забудете. Нет, вспомнили. Потому что Владимир Анатольевич улыбнулся мне, я думаю, ну, наверное, там толкнет все-таки. Уважаемые коллеги, опять-таки начну, вот как Галина Викторовна, с нескольких реплик и с нескольких предложений. Начну с первой реплики, которую модератор открыл сегодняшний круглый стол, что низы не хотят, а верхи не могут. Так вот, ход сегодняшнего обсуждения показал, что верхи хотят знать, что могут низы, и что они вообще знают много. И я думаю, вот этот цикл недельный, который остался до внесения проекта закона в правительство, он будет самым активным обсуждением. И спасибо и вот организаторам эксперта, и Минздраву, и вообще всем присутствующим. Сегодня действительно такой крен получился в сторону страховых организаций, потому что вот они как бы на острие и переживают за свою дальнейшую судьбу, за их статус вообще в системе координат предстоящих. Поэтому мы готовы обсуждать. И действительно, сторона работодателя, которую я представляю в управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования, хочу сказать следующее. У нас есть своя позиция вообще и к проекту закона, и вообще к организации здравоохранения в стране, которую мы рассматривали на заседании правления в октябре прошлого года. И вот Андрей Владимирович присутствовал после замены единого социального налога на страховые платежи, всем известные. И дебаты шли вплоть до 20 апреля текущего года, когда Владимир Владимирович наконец-то поставил жирную точку на том, что, ребят, давайте не будем спорить, и 2% должны все-таки пойти в обязательное медицинское страхование. И спасибо ему за это, как говорится, средства пойдут в обязательное медицинское страхование. Но после встречи 17 мая, которая состоялась с руководством Владимира Владимировича, с руководством РСПП, мы опять-таки выдвинули предложение вообще о моратории на введение любых налогов и на их увеличение на протяжении 5 лет. На этой встрече присутствовал и Алексей Леонидович Кудрин, и весь финансово-экономический блок. Это принципиально важно для бизнеса. Введение в кризис, который мы говорим, то мы упали на дно, то еще стараемся до дна докопаться, то мы начинаем выходить, но все-таки вот, судя по мировому тренду, как говорится, по выходу из кризиса, нам еще далеко. И увеличивать на 8% налоговую нагрузку для бизнеса, основного плательщика страховые фонды, во все, это, конечно, тяжело. Поэтому, как председатель распорядится, готовится сейчас блок поручений правительства по всем предложениям высказанным. Я думаю, как раз мы согласуем все позиции до внесения закона в правительство 3 июня. Это нам позволяет и работать до внесения в Думу. Мы работаем с Минздравом плотно, конструктивно, и тут никаких, как говорится, противоречий нет. Что бы хотелось пожелать вот проекту закона, который никто не видел, но концептуально Владимир Анатольевич его очертил, параметры. И хорошо, что Минздрав пошел по пути все-таки не радикального изменения закона, придумывания нового, а по упорядочению этого закона и его положений. Поскольку сложившаяся система, вот, может быть, кто-то ее оценивает и затратной с наличием страховых медицинских организаций. Некоторые горячие головы предлагали пойти по германскому пути и сделать больничные кассы на удешевление. Может быть, превратить территориальные фонды медицинского страхования в расчетно-кассовые центры и так далее, и так далее. Но хорошо, что такая система, конструкция сохранена и она присутствует. Единственное, что вот при учете закона, при доработке его и внесении в правительство, необходимо учесть уже положение закона, который был принят буквально там 2-3 недели. Это внесение изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность бюджетных организаций. Вот как мы будем систему обязательного медицинского страхования строить с автономными учреждениями, с казенными предприятиями и с субсидированными бюджетными организациями. Вот это принципиально важно. Я благодарен коллеге Сандемирову, который поднял все-таки вопрос о лекарственном страховании. Надо о нем говорить, оно было провозглашено. Вопрос, в какое время нам все-таки переходить к нему. Тут нужна этапность. Следующий вопрос. Много говорилось, и вот Владимир Анатольевич говорил о медико-экономических стандартах. Их разрабатывать нужно не только ради установления тарифов на оказанную медицинскую услугу. Медико-экономический стандарт, я поначалу подумал, что Владимир Анатольевич оговорился, что вот трудно медико-экономические стандарты подогнать под то финансирование, которое нам будет выделено. А не наоборот ли нужно сделать? Все-таки экономически просчитать стандарты эти и поэтапно вводить, добиваться то, чего мы хотим. И, может быть, это не в два этапа уложить, а, может, в три, в четыре. Вот такое. Потому что эксперты считали 2-3 года назад и схватились за голову. Когда они посчитали приблизительно, сколько будет стоить по медико-экономическим стандартам наши услуги, то это оказалось 10-15 бюджетов здравоохранения. Поэтому нужно ориентировочно знать, сколько стоит наше здоровье экономически, просчитать это и поэтапно вводить его. Хотя сам принцип финансирования здравоохранения, он не имеет прямой корреляции с количеством выделенных финансовых средств. Вы знаете, что в Америке недавно принят закон вообще реформирования здравоохранения. И только на десятилетие они выделили дополнительных средств $1 триллион. Но на каком системе, на каком месте стоит система американского здравоохранения, все тут присутствуют, знают, на 37-м по уровню и качеству оказания медицинской помощи. На 37-м. Наша система в системе Организации Объединенных Наций стоит на 87-м по уровню финансирования, но, к сожалению, на 137-м по показателям здоровья. Вот вам прямая корреляция. Поэтому, я думаю, вот нынешний закон об обязательном медицинском страховании должен стимулировать не просто вот финансирование и расчеты, а стимулировать к наиболее новым формам внедрения вообще лечебных процедур, новых технологий и организации медицинской помощи. И в связи с этим хотелось бы услышать все-таки при одноканальном финансировании органы управления здравоохранения какую роль будут играть? Это должно быть вообще в системе, не в законе, может быть, об обязательном медицинском страховании, а в тех основах законодательства об охране здоровья, которые готовит сейчас Министерство здравоохранения. Место, роль органа управления. Мы у них отнимаем функцию контроля качества, объемов, составления территориальных программ и рычагов финансирования. Тогда зачем нам облздравы, министерства и прочее, прочее? Давайте другую систему вообще. Ну, поскольку у нас бюджетно-страховая модель здравоохранения, вот надо найти место одного и другого здесь. И еще одно маленькое замечание. Вы меня останавливаете.
Я уже останавливаю. Видите, зажег фонарик.
Последний, вот, Владимир Анатольевич. Очень хорошая фраза, что для всей России должны быть единые стандарты, единая концепция обязательного медицинского страхования. И тут же ваша фраза, что вот для каждого региона в ручном управлении будет составляться программа. Опять-таки, нужно какие-то вводить поправочные коэффициенты для регионов, чтобы привлечь их и подтянуть для общего стандарта. Вот такой принцип будет очень полезен. Я много чего еще хотел сказать, но начальник уже махнул рукой. Спасибо, да, за внимание.